Дорогие ребята, в передаче «Духовные беседы для детей» свои вопросы митрофорному протоиерею, первому помощнику правящего архиерея Екатеринбургской епархии Владимиру Зязеву будут задавать ребята из общеобразовательной школы для глухих и слабослышащих детей. По словам директора этого учебного заведения, ребята отличаются от многих своих обычных сверстников тем, что они чище сердцем. Собственно, судите сами, может быть, по их вопросам, которые они будут задавать батюшке.
Это, с одной стороны, большой, конечно, недостаток и тяжесть. Но с другой стороны, ох, ребята, как бы много я пожелал, чтобы далеко не все слышали то, что сейчас в мире говорят и делают. Поэтому вы, вот на самом деле для меня вы дети немножко даже, знаете, из доброго такого старого прошлого. Гораздо чище, гораздо более. Я пока сейчас шел по коридору здесь, со мной поздоровались, ну вот кто встречался, те и здоровались со мной все. В других школах это совсем не так. Это правда. В это же время я не слышал какого-то там шепотка, вон он поп идет, вон там. Вот это тоже не слышал. И это тоже большой плюс вот вам и тому, что вот вам этот недостаток. То есть, а у Бога есть такая даже молитва у нас есть. Господи, исправи дело рук наших. Или наши недостатки, наши немощи, Господи, обрати нам на пользу. И вот в данном случае, когда вы с таким добрым сердцем к этому подходите, не в укор Богу, вот, Господи, почему вот я такой, почему вот я так, а вот просто с такой доброй мыслью, обрати нам на пользу, Господи, наш какой-то маленький человеческий недостаток. И Господь найдет способ, чтобы вам из этого была польза. Я помню, у нас был краснодеревщик, полностью глухонемой. Но вы знаете, какие он чудеса делал с деревом. Это просто чудо. У него руки были не золотые, а алмазные, наверное. Я помню, у нас женщина была швея. И тоже, насколько она хорошо шила, насколько она... Вот, то есть очень много талантов у человека скрыто в нем, он их просто не ощущает, но в силу вот какого-то своего чисто человеческого недомогания этот талант в нем начинает просыпаться, прогрессировать. И вот это и есть, что Господь тот недостаток, который вам по воле Божией довелось испытать в нашей жизни, Он его вам компенсирует, только обращайтесь к нему, он вам поможет. И будет это, правда будет, ребята. Ничего от нас, от вас не отнято. Ничего, ни в чем вы не меньше, не хуже, не слабее других. Вы сильные, хорошие, добрые ребята. И я бы сказал, что я вот с вами бы, со многими бы из вас пошел в разведку, если бы это было нужно. Потому что у меня сердце к вам как-то вот такое доброе, что ли, сразу, ну, добрым вниманием и любовью проникнуто. Вот видя ваши нормальные... хорошие, человеческие, неисковерканные жизнью лица. Помоги вам, Господи. А вопросы задавайте еще раз.
Поднимаем руку.
И не думайте, что вы... Я сам вот слушаю вас, молодой человек.
Только имя назовешь?
Для чего молиться?
Молиться для того, чтобы Господь услышал. Молиться для всего. Ты встал на ноги. Вот сейчас ты уже ходишь... Ты вот уже можешь общаться, слава Богу, дай Бог здоровья вашим преподавателям, людям, которые об этом заботятся. У тебя впереди большая-большая жизнь. И тебе в этой жизни, как и любому человеку, нужно будет, наверное, жениться, создавать семью, нужно будет растить детей, нужно будет зарабатывать хлеб и для семьи, и для себя, нужно будет приносить пользу обществу. Вот для этого и молиться, чтобы Господь открыл тебе эти дороги все. Чего тебе всей душой желаю. Девочка вот там хотела вопрос задать, или кто-то хотел еще. Девушка, задавай, не бойся.
Так, а можно как-то это самое?
Настя, ну это вот я уже знаю, тебя как зовут, Настя зовут.
Что такое грех?
Что такое грех? Ну вот, Вы учитесь в школе вот в этой. Есть преподаватели, которые о вас заботятся. Есть государство, которое даже, в общем-то, ну, не в очень такое цветущее для государства время все-таки вас не оставляет. И есть закон вот в этой школе, что вы должны поздороваться, должны в чистой обуви сюда прийти, должны учить уроки. И вот если вы этот закон нарушаете, то вы делаете грех против школы, которая вам дала этот закон. Вот так же людям дан закон Божий. Не пожелать зла кому-то, ни чего-то, ни какой-то вещи у кого-то украсть, не обманывать, не лгать, не убивать тем более. Такие есть грехи тяжелые. И вот если мы нарушаем это, тот закон, который нам дала церковь, который нам дал Бог через церковь, то мы совершаем грех. Есть заповеди Божьи. Не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй. Вот нарушение этих заповедей и других является грехом. С другой стороны, есть человеческий. У вас есть, допустим, подруга. Или друг. Ну, все мы люди. Может быть, и товарищ, может быть, и подруга. И вот вы какие-то тайны друг другу рассказали, или вы подруге, или подруга вам, и пообещали эту тайну никому не говорить. А потом, выслушав ее, пошли и рассказали всем. Это уже грех против подруги. Это уже нехорошее, неправильное действие. И третье, есть такая примета греха. Ты вечером ложишься спать, и подумай, как ты прожил сегодняшний день. И вот если у тебя на сердце не будет какой-то боли, сердце твое покалывать не будет, что ведь вот и там я обманул, и тут вот я не так сделал, и то я плохо сделал или сделала, то знаешь, что ты день прожил чисто относительно. А если нет, то совесть тебе подскажет. Она тебе не даст уснуть, если ты захочешь продумать свой день. И тогда думай, а в чем же я согрешил? Бывает даже вот у нас, вот даже у меня, у священника бывает, вот чувствую на душе что-то тревожно, вот после где-то вот такая какая-то тревога, и вот вроде делаешь что-то там, трудишься, работаешь, где-то выступаешь, где-то говоришь, где-то пишешь что-то, а вот на душе тревога, вот неспокойно на сердце. Останавливаюсь, откладываю все свои дела и начинаю вдумываться, а где и как у меня сегодня идет день. И вот идешь, и раз дойдешь, дошел до этого места. Вот здесь что-то я сделал неправильно. Значит, грех. Значит, надо как-то продумать, как этот грех исправить. Вот и все. Вопросы еще есть?
Зачем нужно верить в Бога?
Зачем нужно верить в Бога? Ну вот представь. Нам с тобой сейчас вот здесь вот в комнате окно закрыли, уголок отгородили нам с тобой. Посадили меня, тебя, еще кого-то там в эту комнату. И сказали, а сейчас ты, Витя, и ты, отец Владимир, и ты, Маша или Галя, не верьте, что там есть школа какая-то, преподаватели какие-то, что там что-то есть, это все неправда, не верьте. Это будет нормально? Нет. Мы скажем, ну как это нет, если есть это все. Вот. Так же вот нам когда-то сказали, Бога нет. Не верьте в это. Но как нет, если Он есть? Как нет? Просто так на земле ничего не могло создаться. Просто так ничего не могло получиться. Вот возьмем мы сейчас с тобой 50 кирпичей и будем их бросать просто вот так вот на землю. Выстроится дом или нет? Нет. А кирпичи, из кирпичей выстроить дом, это очень, в общем-то, не так уж сложно. Ну, дом или домик. А вот здесь вот живой мир, где комарик в миллиарды раз сложнее этого дома всего. А человек тем более, мы говорим, что вдруг взял и создался сам этот человек. Но если из букв, вот возьми сейчас всю азбуку, ну и бросай ее вот под потолок туда, можешь 100 000 раз, можешь неделю, год, всю жизнь бросай, но, по-моему, даже 10 слов связанных у тебя не будет. А вот человек, где уже наукой доказано, в одном грамме человеческого ДНК, в одном грамме, это научное открытие, содержится информации на 1 000 000 страниц. А в одной ложке человеческого ДНК содержится информации, масса которого, которая равна всей информации всей Вселенной, всей Земли. И вот это вдруг, мы говорим, создалось все само. Как-то вот так. Поэтому в Бога верить нужно, ну, для человека это необходимо, без веры нет спасения. Но еще это просто безумие не верить в Бога. Если мы сейчас возьмем с тобой сотовый телефон, если я в нем не понимаю, кроме этого экрана и нескольких кнопок, то это ведь не значит, что нет человека, который его создал. Я скажу, да ну вот он сам создался. Ты надо мной первый засмеешься. А вот если нам говорят, что Бог человека не создавал, он из обезьяны произошел. Ну даже если бы, допустим, хоть Дарвин, он давно уже, он сам Дарвин был глубоко верующий. Он сам, только это одна из его теорий была у Дарвина. Вот. Но даже если, допустим, человек произошел от обезьяны, а обезьяна-то от кого? От собаки там, да ладно, ладно, ниже, дальше. А остальное-то все от кого? А воздух-то от кого? А планета-то от кого? А дерево-то как? Все ведь это создавалось. И вот вдруг это все взяло и создалось. Поэтому нужно верить в Бога, первое, для своего спасения, потому что без веры нет спасения. Второе, чтобы узнать закон Божий, чтобы не согрешать. А третье, чтобы просто не быть безумцем.
Меня зовут Снегирев Игорь. Вопрос такой, как создалась жизнь?
Я только что говорил на эту тему чуть-чуть так в другом русле. Но сейчас, если отвечать пространно, то для этого не хватит всей нашей жизни, чтобы ответить на этот вопрос. Это очень глубокий, очень сложный вопрос. Если отвечать короче, то можно прочитать Библию, Ветхий Завет. Это уже короче, это где-то 853 главы. Ну, каждая глава, если полстраницы, там, ну, где-то 1000 страниц. Если отвечать очень коротко, всю Вселенную и всех нас создал Творец, создал Бог. И видимый мир, и невидимый мир. Еще что-то давайте, задавайте, ребятишки. Ну, давай, девочка.
Ксюша, а почему у вас так много детей?
Ну, а что, Ксюша? Я очень рад этому вопросу. Ну, почему детей много? Я вот, например, Ксюша, уже доживаю свою жизнь. Ну, может, еще и не так уж много доживаю. Мне 65 лет. Но вот я часто думаю, Господи, а почему у меня так мало детей? 7 детей, ну вот девочка маленькая умерла у меня, осталось 6, так маленькая одна девочка скончалась. Так вот я все думаю, Господи, ну вот хорошо, было бы гораздо лучше, если бы у меня было их не 6, а 12. Почему их так мало-то у меня? А ты говоришь, почему так много? Ну и вообще дети – это радость. Дети со всеми ихними шалостями. Со всеми ихними какими-то проказами. Но это большая-большая радость. Потому что мне хочется быть чуть-чуть похожим на моего Творца, Господа. Господь сотворил человека. Он его сотворил. Адама и Еву. И от них пошел человеческий род. Мне Бог дал быть чуть-чуть похожим на Него. Рожать моих детей. Зачинать и рожать. Чуть-чуть похожим на Творца. И когда мать или отец не хотят ребенка, они сами отказывают себе быть подобием Божиим. Величайшему выше Бога ничего нет. Бог всемогущ, могущественнее Его ничего нет. Даже в каком-то могуществе человек становится подобным немножко Богу. Он, отец, зачал ребенка, мать его выходила и родила, и вскормила. Это величайшее таинство. И вот это мы сами себя лишаем, когда лишаем возможности иметь детей, когда не хотим иметь детей. Ну, а у меня почему так много, я еще раз говорю, у меня были еще и приемные дети. У меня моих детей было 7, и еще были 3 приемных. Тоже выросли, один сейчас в Одесской духовной академии преподает, другой в Московской духовной академии преподает, третий в Тобольске, там по монастырям. У моих детей тоже дети, вот у меня у старшей дочери 7 детей, из них 4 приемных, 3 своих. Просто рожать было нельзя в силу физическую. У средней дочери 6 детей, 5 сыновей. Они все говорили, что вот сын и сын, а нам дочку надо. Пошли и взяли дочку приемную. Вот. Младшая дочь, у нее еще пока 2 детей. Но она говорит: папа, я на этом не остановлюсь, у меня будет не менее 7. Вот. Это счастье иметь детей. А мы говорим, что вот то и другое, мы просто подходим, начиная от зачатия детей и родов детей, рождения детей и воспитания детей, мы подходим к этому величайшему вопросу, не взяв за основу волю Божию и правду Божию. Вот так примерно. Поэтому бывает и несчастье. Ну еще, давайте кто-нибудь там.
А вот там поднимает руку.
Вова.
Где Вова?
Меня тоже Вова зовут. Меня маленького звали Вовка Бык. Я был такой здоровый, крепкий мальчик. Вот. И меня так и звали Бык.
А почему нельзя материться?
Любые вопросы интересны. Вот вы знаете, у нас с одной стороны русский язык не напрасно называют великим и могучим русским языком. У нас есть вот любому слову есть множество аналогов. Вот я сейчас говорю, но можно сказать, я беседую, можно сказать, я разговариваю, можно сказать, я кричу, можно сказать, я общаюсь. Вот это все аналоги. То есть у нас язык богатейший язык, ни в одном языке мира нет таких вот возможностей, как в нашем языке, в русском. Но есть у нас слова гнилые. Почему их называют гнилыми? А потому что они имеют гадкую возможность заражать все, что рядом находится. Вот если, например, возьмем мы с вами картошку и понаблюдаем за ней, то вот одна картофелина загнила, и мы ее среди здоровых картофелин положим, то остальные все картофелинки тоже загниют. Точно так же ты произнес худое слово. Первое, помни, что это не простой звук. Звуки наши, вот я сейчас веду с вами беседу. Мои слова, как и ваши слова, если вы говорите, они уходят. Если учесть, что космос бесконечен, то они уходят, они от Земли отходят, и они уже не умирают, они уже навсегда. Этот звук, родившийся в моем сердце, в моих устах, он уже никогда не умрет, он уже вечно будет. И если бы был такой аппарат у человека, чтобы он мог скорее звука лететь и очень четко прицеливаться, то можно было бы на этом аппарате туда в космос подняться и перехватить те звуки, которые я издавал еще маленький в детской кроватке. То есть они уже не умирают, космос бесконечен. Так же вот как вот эта картина. Вот мы сейчас с вами находимся здесь. Наше изображение, оно тоже уходит в космос. Это бесконечен космос. Делали даже опыт, даже под толстым слоем бетона пытались, то находили оттуда все-таки излучение. То есть даже сквозь потолок, сквозь все проходит туда наше изображение. То есть то, что ты сделал, то, что ты сказал, то, что ты подумал, это уже у Бога. Все остается навсегда, навечно. Оно никогда не умрет. Было бы хорошо, вот я сейчас сказал нехорошее слово, забыл, на этом и закончили. Нет, оно всегда будет. И когда-то, после нашей смерти, когда наше тело, когда наша душа освободится от нашей телесной оболочки, она сможет вот это вот догнать и найти. И как будет тебе тяжело слышать тобой же сказанные слова. Я помню, в юности я тоже работал на производстве, был бригадиром бригады крупной, еще до рукоположения, до самосвященника. И тоже за мной этот грех был. Сквернословие. Но вот однажды я приехал на работу и остановился около подъезда, дом строили. И слышу, там разговаривают два рабочих, где-то этаже на втором, на третьем, но мне ясно слышно. И вот они, слышу, разговаривают, и вот свою речь так пересыпают всеми этими словами скверными. И вот я остановился, вот ошеломленный такой, думаю, Господи, как же это мерзко. На одно нормальное слово 10 матов. И подумал тогда, все, больше от меня никто никогда не услышит скверного слова. И не жалею об этом. Потом второе, есть такие привычки, вот человек приучился курить. Подчас бывает очень трудно, почти невозможно бросить это, тяжело бросать. Или какой-то другой грех совершат. Но вот уж остановить себя от мата, от скверного слова, это, по-моему, каждый может. Если мы не останавливаем, значит, мы этого не хотим. Если пожелаем, остановимся. Поэтому нельзя. Зачем нам сдабривать свою речь гнилыми словами? Словами такими, которые заражают еще и рядом стоящих. Заражает еще и воздух. Вот я вам скажу другое. Мне очень приходилось часто бывать по нашим тюрьмам. Ну, я священник, мне и второе лицо, там, первый помощник правящего архиерея. Я часто по всем тюрьмам области я проезжал, и не раз, и не два. И вот приезжаешь в тюрьму, вот даже любого из вас вот сейчас привезти со мной в тюрьму, закрыть вам глаза и не сказать, куда мы приехали, просто пройти через проходную, проехать, и в тюрьме выйти из машины. И с закрытыми глазами, то даже вы почувствуете, что воздух тяжелый. Не тот воздух, он не запахами тяжелый, а вот аура вот эта вот тяжелая, гнетущая такая атмосфера. Вот так же, наверное, когда вот вы беседуете с кем-то, вот вокруг тебя там 3-4-5 человек собрались, и вот ты тут неожиданно подошел, и чувствуешь, вот просто, наверное, у каждого из вас бывало такое, чувствуешь вот как-то вот внутренностью своей чувствуешь, что вот кто-то здесь ко мне отрицательно относится, кто-то меня здесь не любит, кто-то ко мне плохо относится. Вот это, вот он не сказал ничего, идет беседа, но ты вот это сердцем чувствуешь. Вот так же вот в тюрьме почувствуешь вот эту вот гнетущую обстановку. То вот когда мы сквернословим, то вот мы добавляем в эту гнетущую обстановку еще одну каплю, чтобы обстановка стала духовно еще хуже. И загнивает все кругом. Поэтому не нужно этого делать. У нас есть прекрасные слова, замечательные слова нашего русского языка.
Дорогие ребята, напоминаю, что сегодня с митрофорным протоиереем, первым помощником правящего архиерея Екатеринбургской епархии Владимиром Зязевым беседовали ребята из школы для глухих и слабослышащих детей города Екатеринбурга. Продолжение следует. Уважаемые учителя, а также родители, если вы хотели бы, чтобы в вашу школу, в ваш класс пришел священник и также пообщался с ребятами, вы можете позвонить к нам по телефону 290-37-10, и мы попробуем организовать не только встречу, но и запись радиопередачи. Телефон 290-37-10.